Мы как с вами вчера тип религиозный под названием предопределение рассмотрели до самого конца или чего-то что-то не успели? Как вы считаете? Но мы с вами его рассматривали. Помните, еще говорили о кальвинизме, который проповедуют сейчас некоторые наши очень ревностные защитники вечных мучений, не тайны Божии, когда мы не знаем. Нет, мы знаем. Апостол Павел ничего не понимает, когда говорит, что будет Бог все во всем. Он же не был, он не ходил с Христом, правда же? Нет. Ну вот потому у него такие ошибки, значит, появляются. Да еще сколько раз, говорит, просто диву даешься. А апостол Петр по своей необразованности, наверное, так учил. То, что Христу он не мог противиться, правда же? И вдруг говорит, что Христос вывел мертвых, противящихся водяное Богу, их вывел из ада. Ничего не понимал. Бедный апостол Петр. Мы, конечно, знаем лучше. Так вот, в связи с этой идеей предопределения, которая очень глубоко живет в человеческом сознании, и, как вы помните, например, у древних греков это идея рока, может быть, помните, у стоиков, которые говорили о том, что все подчиняется року, все подчиняется, сами боги подчиняются року, то есть чему быть, тому не миновать. В народе вы знаете такое глубокое убеждение. Чему быть, тому не миновать. И удивительным образом, что христианство проповедует, что судьба человека, кстати, и здешнее, и будущее находится в его руках по той простой причине, что Бог неизменен и неизменяем, что Он всегда, всегда осеняет каждого человека своей любовью в полноте, но от человека зависит, принять это или не принять. Сейчас можно завесить окна, и будет темно. Солнце светит, день, а мы возьмем и завесим. Поэтому Исаак Сирин, например, другие отцы пишут, что мы творим уже свою судьбу, ибо Бог неизменяем, Его любовь неизменна, а мы можем или принимать ее, или отталкивать ее, и вообще по-разному относиться к Нему. Вот от кого, оказывается, зависит судьба, а не от какого-то слепого рока, слепой судьбы. Потому что рок, что это, божество? Нет. Даже греки вам скажут, что нет. Древние греки, воскресите их. Скажут, нет. А что это? Рок. Вот так, что написано у тебя, то и все. Где написано? Кем написано? Как написано? Но это было очень твердым убеждением. Было. И вот эта идея рока, то есть то, что в нашей пословице это выражается как «чему быть, тому не миновать», она охватывает действительно с большой силой человеческое сознание. Христианство только противопоставило этому и объявило – нет, от человека зависит, человек свободен, никакой рок над ним не властвует. Более того, христианство даже что говорит? Сам Бог не может коснуться человеческой свободы. Сам Бог. Если бы Бог мог нарушать ее, только представьте себе, Бог может властвовать над нашей свободой. Ах, так тогда почему ты дал пасть первым людям? Зачем ты вверх тогда человечество в эти страдания, которые оно переживает всю историю? Зачем говорят о каком-то аде и вечных муках? Ты же властвуешь! Почему не даешь нам блага? Представляете? Логика вполне понятная. Если Бог может властвовать над нашей свободой, то есть если Он может, сделать так, что в нашей душе не появится ничего злого и греховного, тогда он виноват во всем том злом, что совершается в мире. Потом христианство говорит, нет, у человека Бога данная свобода. От него зависит, внутри его, от него зависит, выбрать зло или добро. Внутри его мира это совершается. А внешние обстоятельства, мы говорим часто, почему же меняются? Потому что не один я существую, а еще существует он, они, она, множество. И у всех есть свои желания и намерения, у всех есть свой выбор. Поэтому только совокупность этих всех волевых устремлений, свободных человеческих, и создает в конечном счете ту общую ситуацию, какую? В которой мы живем. В какой? Мир. Какой? Война. Какой? Благополучие. Какой? Землетрясение. И так далее. Сумма рождает результат. Вот так. Поэтому идея предопределения, это, конечно, ужасная идея. Она отрицает свободу человека. С христианской точки зрения она никак не может быть принята. И вот вдруг на этом фоне мы видим, что заявляет непрерывно сейчас с Ватиканом, что-то случилось просто непонятное. Непрерывно бомбит и говорит только об одном. Дары и призвание Божие безвозвратны. Поэтому новый ватиканский документ в лице комиссии Ватикана по религиозным отношениям с евреями заявляет не больше и не меньше, как то, что то избрание, которое было совершено издревле евреям, оно является неотменяемым, неизменяемым и безвозвратным. Так и хочется папе задать вопрос, ну а как же быть с Иудой Искариотским? Христос избрал? Да. Значит? Ватикан ставит себя в такое неудобное положение, что просто странно. Но, увы, это сейчас более того поясняет. Хотя евреи не могут верить в Иисуса Христа как универсального, то есть всеобщего Искупителя, они имеют свою часть в спасении. Причем тут почему евреи? Речь-то может идти об иудеях. Евреи есть и православные, и католики, и язычники, и атеисты, кто угодно. Причем тут национальность? Ватикан настаивает сейчас весь на национальности. Вы слышите, какая вещь? То есть, вопреки резолюции, если хотите, Всемирной Организации Объединенных Наций, что мы не можем никакую нацию выделять или ставить выше других, здесь прямо решительно заявляется о том, что в отношении еврейского народа дары и призвание Божие безвозвратны. Что происходит с Ватиканом? Это действительно сейчас это вопрос. Это уже началось как-то это. Это после Второго Ватиканского собора, который закончился в 1965 году. Сейчас Франциск, я не знаю, что вообще происходит. Просто непонятно. Или они увидели, что действительно основная финансовая, по крайней мере, власть находится в руках евреев. Ну так при чем тут? Совсем другая категория. Вообще происходит нечто действительно странное. Вот так. Ну и вот мы говорим, иудаизм, да, вот они фактически, то есть утверждают, что они предопределены, несмотря ни на что. Если ты еврейский еврей, значит, ты все, ты богоизбранный. То уже предопределен. Вот, в частности, вот какая ошибка у них. В исламе, ну, мы с вами немножко, по-моему, я не помню, говорил вам или нет, в исламе тоже идея какая, что в конечном счете могут спасены только мусульмане и верные христиане, и иудеи, верные в каком смысле, если они следуют своему закону. Они тоже. Все те, кто не покорятся, прочие, не покорятся исламу, они будут в вечном огне, в аду. Опять идеи буквально предопределения. Представляете, какие, так сказать, вещи, ну, я бы сказал, странные, но тем не менее. Кстати, хочу вам сказать, что ислам по Корану, если где, то это из всех нехристианских религий наиболее близкое христианству. Почему? На каком основании? Ведь ислам же отрицает Святую Троицу, отрицает Божество Иисуса Христа, отрицает Боговоплощение, отрицает воскресение, так сказать, Иисуса Христа, как самовоскресение. В чем дело? Вы знаете, это, может быть, узнается только по следующему, когда мы говорим «ближайшее», потому что они в исламе признается то, чего не признают никакие другие религии. Первое. Признают Ису, Иисуса Христа, величайшим наряду с Мухаммедом пророком. Великий пророк. Все прочие там малые, а эти двое – великие. Далее. Деву Марию почитают именно как Деву Марию. Представьте себе, вот даже какие вещи. Это удивительно, особенно, кажется, для мусульманства. Это особенно выглядит странно. Иоанна Крестителя, я помню, в Сирии, в одной мечети мы стоим, смотрю, там есть огороженное такое место решеточкой, и подходят мусульмане в мечети и целуют. Я спрашиваю, в чем дело? Они говорят, а здесь, там, в могиле закопана, лежит голова Иоанна Крестителя. Представляете, как почитают? То есть, я в этом отношении, видите, у них, по крайней мере, благоговейные отношения к Иисусу Христу, к Деве Марии, к величайшему из пророков Иоанну. Это уже об очень многом говорит. В других религиях нет этого. У иудеев, например, напротив, Иисус Христос кто? Лже-мессия. Это, простите, лже, а не кто-нибудь. Ведь до сих пор в Иерусалиме, вот, которые в миссии там живут, они говорят, до сих пор нередко встречается, когда особенно молодежь иудейская харкают, если увидит вдруг крест священника, если идет. В 2000 лет и такая неприязнь, такая ненависть. Лже-мессия. Так вот, по сравнению даже с иудаизмом, да, мусульманство, конечно, ближайшая к христианству религия, но, говорю, ближайшая по сравнению с ними, но не ближайшая в смысле совпадения учения христианского и мусульманского. Нет, все, видите, сколько я вам сказал. Нет признания ни Троицы, ни Христа как Бога, ни воплощения, да. Вот, их самоучение о Боге. Бог – это кто такой там? Это праведный, милосердный судья. Праведный и милосердный судья. Что значит праведный? Понятно, что такое праведный? Тебя придется в преисподнюю. Ты – в рай. Христианство утверждает совсем другое. Бог не справедливый, а Бог есть любовь. то есть который ищет каждому человеку пользы, ищет пользы. Не в том смысле любовь, всепрощенство, как это некоторые понимают. Тогда это вообще это свобода зла. Нет, а любовь как дарование каждому человеку в любой момент его жизни, дарование ему наилучшего с точки зрения возможности его спасения. Видите опять, любовь, а там справедливость. Ну, о справедливости, по-моему, я вам приводил мнение святых отцов, да, Исаака Сирина особенно, который говорил, что любовь и справедливость – это все равно, что в одной комнате молиться Богу и идолам. Ну так, это я просто вам напомнил, напомнил, еще раз подчеркнул некоторые моменты, связанные с идеей предопределения, которая очень глубоко сидит в сознании очень многих людей. Это языческая, это неверная, это глубоко ошибочная идея. Мы, каждый человек творит себе свою участь, сам себе. Он свободен. Не так просто, вы знаете, принять для многих эту идею. Ну хорошо, следующий тип религиозного сознания и соответствующих религий мы с вами определили как самоспасение, тип самоспасения. Если говорить о христианстве, или, по крайней мере, о что-то касающееся христианства, то в наибольшей степени мы находим эту идею, выраженной в известной вам по истории Церкви ереси или заблуждении, как хотите, пелагианстве. Помните Пелагий, что учил? Да. Человек вообще сам все делает, все творит. Бог тут ни при чем. Никакого от Бога нам не нужно. Ни спасения, ни помощи. Почему? А потому что если бы он мог действовать, значит, не было бы свободы человека. Логика вообще изумительная. Вот какой-то примитивизм. А я хочу, но не могу. Господи, помоги мне. Раз над моей свободой Бог здесь командует. Нет, моя свобода, я хочу. Я хочу не завидовать никому, но не могу. Моя свобода, ясно, куда направлена? Господи, помоги мне. И Бог помогает. Вот о чем говорит христианство. Пелагианство нет, отрицает. Кстати, ту же самую позицию занял, опять-таки, вам известный, в Англии он оформился в соответствующую систему взгляд, который называется деизмом. Помните, деизм учил о том, что да, Бог сотворил мир и человека, но он предоставил самому человеку жить, изменять и делать все, что угодно. Сам он полностью отошел от этого. Ибо человек абсолютно свободен. Кстати, не удивляйтесь, что в лозунге французской так называемой «Великой революции» это понятие стоит первым – свобода, равенство, братство. Но если хотите, то то же самое утверждает и буддизм. Правда, буддизм чем отличается от приведенных религиозных воззрений? Тем, что в буддизме единого-то Бога, как источника всего бытия, нет. Буддизм – это атеистическая религия, если хотите. Скажут, там же полно богов. Ну, что это такое? Я года 2 или 3 тому назад летал в Элисту. Знаете, там основное население буддийское. Ну и, естественно, мне показали и их главный храм, действительно замечательный храм, огромный. Там какой-то из них жрец, значит, водил меня по храму, все показывал. И в частности, там очень интересная главная, ну, картина, которая изображает путь человека. На картине этой мы видим следующее. Внизу стоит черный слон. И дальше путь или дорога. Вот такая, извивающаяся, как змея. И на ней на разных этапах, точках этого пути видим, как слон начинает осветляться. И, наконец, на высшей точке он уже совсем белый. Я спросил, что это такое, да. Ну, они объяснили, что здесь мы пока находимся вот в объятиях сансары, то есть этой привязанности ко всему земному, мы действительно земля черная. Но человек, благодаря 4 истинам буддизма, священным истинам и восьмеричному пути освобождения, в конечном счете может достичь состояния полного очищения, что изображается в виде белого слона. В отношении же Бога ни о каком Боге речь не идет. Боги – это совсем другое. Скажите, а Боги как же такое? Так Боги – это уровень состояния души. Буддизм же в конечном счете своеобразно, правда, учтите это, не так, как в индуизме, да, но говорит о перевоплощении. В зависимости от состояния человека, от его нравственного и духовного уровня, человек меняется. И когда он умирает, то он перевоплощается в соответствующее существо. Какое? Может быть, низшее, может, крокодила, может, выше, например, в бога деревьев, может, в бога какой-нибудь планеты. Это уже другое дело. Может стать даже Буддой. Немногие, конечно, этого достигают, но в конечном счете, да. Вообще, я вам скажу, в буддизме даже нет понятия души. Души в каком смысле? Как некой сущности, которая присутствует в человеке. Состояние, которое может меняться, но она-то сама есть душа, там нет. Там совершенно другая идея. Там идея такова. Душой они называют совокупность всех тех вот эмоций человеческих, мыслей, желаний, настроений. В общем, всего того, что исходит из души, исходит из человека. Вот эта совокупность их, она и есть душа, какая-то совокупность, непрерывно меняющаяся. Потому что мысли же разные у нас и чувства, правда же? Ну, конечно. А души как целого чего-то не существует. Так вот, видите, в буддизме Нет понятия Бога, нет понятия, ну, не понятия даже, а идеи. Нет идеи души как некой субстанции, которая может изменяться и в конечном счете, когда освобождается полностью от привязанности к земному, выходит из рабства сансары, то она достигает этого состояния полной нирваны. Как человек достигает сам? Будда говорил: «Ничего не проси у молчания». Это его был ответ на религиозные верования окружающих его людей. Бог, к какому, как вы думаете, обращаетесь? Нет. Молчание. Нет никого. Ты становишься Богом, а не какой-то Бог существует. Кстати, та же самая идея, идея вот именно самоспасения, является основной и в главной, самой главной системе индуизма, которая называется Веданта. Ее проповедовал известный Йог Рамакришна, ее с особой силой проповедовал Вивекананда, его ученик. Но если Рамакришна-то жил там, в Индии, то Вивекананда ездил по всему миру. И вы бы только почитали, что он говорит, что он проповедует. Кстати, проповедовал на всемирных религиозных конгрессах. Собственно, он фактически повторяет и развивает ту идею, которая озвучена уже в первых строках Библии. «Будете как боги». Он был очень талантливый человек, и очень многих он увлекал. Он даже плавал в Америку в начале 20 века. Там проповедовал, в Европе много проповедовал. Никогда не говорите, что вы слабы. Никогда не говорите, что вы греховны. Вы бессмертная, вы чистая душа. Вы – Он. Вы – Бог. Кстати, в данном случае, хотя он последователь Веданты, он повторяет слова Будды, который ученикам своим говорил: «Я сам всего достиг, я сам все получил, я сам достиг нирваны, я Он». Слышите, идея самоспасения, в чем состоит? «Я – Он». Это идея человека Божия. В отличие от христианского обожения, которое говорит, что может и должно происходить очищение человека от страстей, и в конечном счете даже исцеление его природы, которое происходит только в единении с Богом. И это единение, духовное единение с Богом, именуется обожением. Здесь речь идет совсем о другом. Никакого Бога. Я сам. Это, конечно, очень печальное явление, но оно на самом деле присуще в определенной степени каждому человеку. К сожалению, эта идея самобожия, я бы сказал, то есть идеи гордыни, идеи того, что я могу сделать все, что угодно, и то, и другое, и третье, она присутствует. И именно эта мысль, это чувство, эта идея является наиболее сильным препятствием спасения человека. Потому что, повторяю, спасение заключается в единении с Богом, признание Бога, в данном случае отвержение, не только отрицание, а отвержение «я сам». Вот, оказывается, какая тяжелая, я бы сказал, мысль, да, присутствует в этой идее. Вот Будда, да, у меня написано же, вот Будда говорил: «Не проси ничего умолчания, ибо оно не может ни говорить, ни слышать». Вот его точные слова. Какая основная поэтому идея в этом типе религиозного сознания? Ее хорошо сформулировали исследователи индуизма. Они сказали: вот основная идея, центральная идея, главная идея, как хотите, можете назвать, стоит это запомнить. Они выразили ее очень кратко, я бы сказал, ярко и сильно. Монизм против монотеизма. Обращаю внимание на эту формулировку. Она открывает самую суть этого типа сознания. Расшифруем ее. Что такое монизм против монотеизма? Если хотите, под монизмом подразумевается любое мировоззрение, которое говорит о едином начале всего существующего, включающего в себя все существующее. Монизм, монос, один. Кстати, материализм – то же самое монизм. Существует только материя. Само сознание является только следствием развития материи. То же самое, если хотите, вот в этих религиозных, во многих школах индуизма, где бытие представляется как бесконечный океан существующего. Океан. Он – дух. Ну, пожалуйста, можете. Нет определений. Но это океан, единый океан, в котором мы видим только различные проявления. А человек, как таковой, он является ничем иным, как своего рода соляной куклой. Кукла, сделанная из соли. Вот кто такой человек. И которая к чему призвана? Независимо даже от того, в каком состоянии находится, она в конечном счете попадает в этот океан. И что будет с соленой куклой в океане? Вся растворяется. Она там? Там. Где она? Ее нет. Так есть она или нет? Понимаете? Идеал человеческой жизни. Соляная кукла, растворяющаяся в бесконечном океане бытия. Кстати, вы видите, какой жуткий пессимизм присутствует в этой идее самоспасения. Я сказал пессимизм, можно сказать иначе. Атеизм, монизм против монотеизма. Да, атеизм. Посмотрите, материализм, что такое? Умер, все, его нет. Все. В буддизме отрицаешь личность, как я вам сказал. Нет души. И сами эти состояния самадхи в индуизме, нирваны в буддизме, или мокши в брахманизме. Все что это? Эти состояния, в которые впадает человек, когда он достигает высот, это состояние экстаза. Слово «экстаз», то есть выйти из чего-то. Вот, есть определенное. Ну, стасидии все знаете. Он на Афон езжайте, да не только на Афон, да. Там стасидии, стоят эти такие деревянные штучки, куда можно сесть, откидывается, или стоять. Стоять – это стасидия. Такие удобные, кстати, да, места для стояния и для сидения. А можно экстаз – выйти из этой стасидии. Так вот и человек в результате аскезы, которая предлагается этими индуистскими ветвями, да, человек может выйти и что? И раствориться в бездонном океане бытия. Бессмыслица получается. Зачем существует личность? Что это такое? Поэтому отрицание ее. То есть, видите, вот это тип сознания, религиозного сознания, самоспасения, он же заводит в тупик. Что это дает человеку? Зачем он? Даже сам смысл жизни, который, как кажется, указывается, я говорю об этих самадхи, да, нирване, да, вот, что это-то дает? Все равно растворение. А где же я? Правда, хочу вам сказать, вот то, чем я сказал, здесь мы ведем с вами речь о классическом буддизме, о классическом брахманизме, если хотите. На самом деле, как мне кажется, его уже редко кто понимает там, или, по крайней мере, убежден именно вот во всем этом. Там настоящий политеизм, то есть многобожие. Потому что перевоплощение сколько угодно. И основная масса людей, как всегда, как во всех религиях, я вам скажу, многого не понимает и понимать не хочет. Верит как? Так, как вот было до него. И все. Как и у нас в христианстве. Многие ли понимают? Все. Ой, Боже мой, чего можно только не встретить? Какие предрассудки подчас? Какие суеверия у православного христианина? Так вот, друзья мои, этот тип религиозного сознания чрезвычайно опасен, если человек осознанно не будет противиться его началу в самом себе. Вот эта самость, хорошее слово, кстати, хорошее слово русское, самость, то есть сам я. Иначе сказать, это гордыня, она полностью отрезает путь к обожению, к тому, к чему призывает христианство. Здесь все, здесь тупик, здесь, если хотите, смерть. Вот такова ситуация, связанная с этим типом сознания. Но, может, стоит сказать еще, что, конечно, Если мы возьмем, например, индуизм, то там очень разработанные системы, и в буддизме очень разработанные системы, системы, связанные с тренировкой тела, ума, воли, своих чувств. Вы не думаете, что это просто так? Если возьмете восьмеричный путь спасения в буддизме, то вы там очень многие вещей найдете, которые скажут, так об этом говорит христианство как раз. В борьбе не только с телесными страстями, но с самими чувствами, желаниями, мыслями. Там идеи надо отрешиться от всего этого земного. Почему? По той причине, они все это называют сансарой, потому что это обман, это иллюзия, это майя. Нет этого ничего на самом деле. Кстати, любопытная идея. Я помню, читаю, и когда они говорят о том, что вот это все наше восприятие действительности является ложным. И я вдруг вспомнил уроки физики. Это было очень давно, в прошлом тысячелетии. Представляете? В прошлом тысячелетии. Завидуете? Сколько можно жить? 1000 лет. И по физике нам объясняли вещи, я помню, которые нас поразили просто, что, оказывается, звуков нет. Нет звуков. На самом деле есть некие волны, воздушные волны, колеблющиеся, которые давят на нашу перепонку. Перепонка там давит на наш нервик, в конечном счете, и у нас это преобразуется в звук. Например, мы наслаждаемся какой-то музыкой, а стоит физик со стороны и хохочет, надрывается, от смеха живот надрывает. Колебания воздуха самого различные колебания, а человек весь тает, млеет от музыки. Или восторгается от какой-нибудь пассакалии Баха. Ужас какой! На самом деле звуков нет. Цветов. Синий, красный, зеленый – тоже нет. Тоже, оказывается, нет. То, что разлагается свет на эти вот 7 цветов, как мы говорим, радуги – да нет, это опять-таки колебания только световых лучей. А глаз воспринимает это как разные цвета. Нет сладкого, нет соленого. Это только реакции на нашем языке. Ну что вы! Оказывается, весь этот мир, если посмотреть с точки зрения физики, весь этот объективный так называемый мир, так реально не существует. Это в нашей психике, через эти наши 5 чувств, все преобразуется в этот мир. Слышите что? Мир-то совсем другой. Он без звуков, он без цветов, он без всяких вкусовых там всяких вещей. Нет его. Мир физики ужасный. Ничего там нет. Все эти красоты природы, например, какая чушь. Физик только смеется над этим, и все. Самообман. Кстати, буддизм. В индуизме то же самое. Так речь идет об этом, что этот внешний мир, который мы воспринимаем, это обман. Майя. Ничего этого нет. От этого надо избавляться. Вот, оказывается, к чему ведут вот эти идеи. Я вам скажу, идеи глубокие, но чем они полезны для нас? Они показывают предел, если хотите, действительно, буквально предел напряжения человеческой мысли в желании понять, да что же себя представляет бытие, кто есть я. И существует ли вообще какой-то смысл человеческой жизни? Я вам скажу – предел. Мы слишком хорошо привыкли, поскольку воспитываемся вот в этой традиции идеи Бога. Сразу много все становится на места. Нет, а если нет ее, тогда что? И вот мы видим, как действительно мыслители, сильные мыслители, не подумайте, глубочайшие просто философы, до чего не доходили? Потолок и стоп. Никто не смог из них дойти до тех фундаментальных истин, которые открыло христианство. Никто не мог. Все христианские истины, специфически христианские, не общерелигиозные, а специфически христианские истины, вы не найдете нигде на земле. Нет их. Нет их по очень простой причине, что их рождает не человеческая мысль, а это откровение только свыше дало нам эти истины. К сожалению, мы только привыкли и уже не придаем особого значения. А ведь все эти попытки отрицания христианства, они на чем и основаны. Или точнее, что является их движущей силой? Показать, что будто бы христианские истины родились где? Здесь, в земле. Мы их родили. Это наша функция, следствие работы нашего ума. И вот индуизм, в частности, но не только, показывает один из пределов человеческого сознания. Знаете, когда вот, если возьмете, когда в руки работу индийского президента, кстати, его президент, написал два тома, вот такие вот тома, два тома, называется «Индийская философия». Это Радха Кришнан. У нас это было издано где-то в 60-е, по-моему, годы, перевели. Ну, вы знаете, это просто поражаешься. Это два тома тщательного исследования. Причем чувствуется, человек великолепно понимал то, о чем он писал. Великолепно разбирался, знал все это. Я вам скажу, это и когда читаешь это, просто поражаешься, насколько там много интереснейших идей, которые касаются понимания сущности бытия и человека как такого. Это вот все то, что касается религиозного типа сознания, который мы с вами назвали самоспасение. То есть это то, что я сказал, это пока все, на самом деле далеко не все. Да. Здесь есть один вопрос, который чрезвычайно важен, особенно, может быть, в наше время, хотя во все времена, но сейчас он важен, особенно, знаете, по какой причине? Я открою вам секрет. По той причине, что мы сейчас живем. Ну, то, что было когда-то, ну да, им и было самое важное. А сейчас нам интересно. Речь идет о чем? Речь идет о так называемых чудесах, которые совершаются совсем вне христианства, абсолютно независимо от христианства. Эти чудеса действительно есть. Фактов сколько угодно, огромное количество. И отвергать их, как это иногда делают, это смешно. Но и другое объяснение тоже едва ли может быть принято всегда удовлетворительным. Я говорю о каком другом объяснении? Оно заключается вот в чем. Что все те события, которые мы называем сверхъестественными или чудесами, все не совершаются или божественной силой, или сатанинской. Например, прозрение, например, видение на расстоянии, например, исцеление. Это же все факты, причем не какие-нибудь, а факты поражающие. Как-то я помню, в каком-то нашем журнале читаю, по-моему, «Вокруг света», кажется, как в Швейцарии описали случаи. В Швейцарии однажды пропал мальчик. Полиция сбилась с ног искать. Нет, и все. И тогда обратились к человеку, который был известен, что он может, если захочет, может увидеть, где находится вот тот или иной человек. Но все знали и другое, кстати, что, оказывается, для того, чтобы он мог увидеть, от него это требуется огромнейшая затрата энергии. Ну, в общем, к нему обратились. Он, ну, согласился. Нашел. Как? Где же он нашел? Действительно, полиция никогда бы не нашла. Он был убит, и его положили в угол под мостом, мост, и его в самый куда-то уголок, где земля, туда его положили, засунули, так что его невозможно не увидеть. Увидеть даже невозможно. Ну, и прикрыли, конечно, чтобы не видеть, это было все. Может быть, даже закопали, я не помню. Но, в общем, там спрятали его. Спрятали действительно самым настоящим образом. Вот он просил времени, я не помню сейчас, что-то дня два, дня через два, по-моему, но он сказал, он лежит там, нашли точно. Вот факт. Я привожу этот факт какого мира, так сказать, цивилизованного, европейского. А уж сколько разного рода чудес рассказывает о йогах, тут, по-моему, вас уже ничем не удивить. Чего только мы там не слышим. Например, раджа, ну, князь, йогу говорит, не верю я. Чего вы там можете делать? Говорит, ладно, хорошо. Пожалуйста, приезжает своего там ученика или друга, неважно, говорит ему, давайте выкапывайте могилу. И сейчас похороните меня. Но перед этим на ваших все глазах вот этот мой, ну, товарищ, он там что-то такое сделает надо мной, и я что-то. Тот делает какие-то пассы над этим йогом. Йог ложится, закрывает глаза и умирает. Его кладут в какой-то там ящик, не знаю. Все, причем сам раджа смотрит, наблюдает и закапывают. А этот йог сказал, но через ровно через месяц, вот я со мной нужно откопать, и ты увидишь. Через месяц опять все собираются, раджа, откапывают. Этот друг йог делает над ним какие-то пассы. Йог открывает глаза и первое, что говорит: «Ну что, раджа, теперь веришь?» С тем чуть ли плохо не стало. Я не знаю, действительно ли, истории рассказывают очень много. Очень многие. Йоги говорят, что мыслью можно убить слона, например. Но такого, правда, никогда не было. Потому что убить – это что, разве можно это? Что вы? Я помню, в Индии ездим, корова остановится среди дороги, и все. И все. Автобус ждет, пока она не соизволит сойти. Никто ее гнать не будет. Попробуй прогони. Что с тобой сделают? Да. Много рассказывают, в общем, всяких вещей, я думаю, все читали. Но вопрос. Вопрос именно в том, как понять природу этих явлений. Мне кажется, что вот этот взгляд на то, что все явления, выходящие за уровень наших познаний, которые называются сверхъестественные явления, не могут быть объяснены только или действием Бога, или бесовским действием, как это мы так находим во всей нашей литературе. Мне кажется, что это ущербная точка зрения. И вот почему. Человек по своей природе не случайно в христианстве назван богоподобным существом. Человек по своей природе обладает колоссальной силой. Знаете, как ядерная энергия. Что там в этих протонах, да, в этих ядрах? Их и глазом даже не увидишь. А вдруг, и вдруг потом открыли, так все ахнули. Какая сила в этих даже невидимках! Глазом невозможно увидеть все эти вещи, вы же знаете. Только следы, да, на фотографиях находят. Какая колоссальная энергия! Так и здесь то же самое. В человеке сконцентрирована огромнейшая энергия. И он обладает возможностью вот совершать то, что мы называем сверхъестественными явлениями по своей богозданной природе. Христианство говорит, что эта природа повредилась в результате того, что отпала от источника своего собственного бытия, человеческого бытия, от Бога. Связь разорвалась или почти разорвалась. Вот, осталась, может, ничтожная там ниточка. И человек потерял эту власть над природой, над всем видимым миром. Но не окончательно. Мы видим, например, что когда человек в христианстве достигает очень большого очищения души, или, лучше сказать, достигает большой близости к Богу, то он тоже может творить чудеса. Он не творит сам, специально, конечно, нет. Но это происходит в результате разных жизненных обстоятельств. Мы видим, и святых мы очень часто называем чудотворцами. Но как они чудо творили только всегда? Посмотрите, он преподобный Сергий. За всю свою жизнь только один раз освободил бесноватого, изгнал демона. Один раз! Вы слышите? Какое смирение, какое целомудрие души прячет! Нельзя, конечно, это естественное чувство. Я к чему говорю? А теперь он в расписании каждый день во столько часов творю чудеса. И люди идут бедные. А у нас еще разрешают это. На Западе вообще у католиков с ума сошли. Двухмесячные курсы экзорцистов для студентов. Кстати, советую, поступайте, пока не поздно. Двухмесячные курсы, где проходят теорию и практику. Вы слышите, что творится? До чего докатились? И мы туда же за ними. И у нас находится тоже. Хотя святые отцы категорически говорят, мы не называем тех монахов мудрыми и смиренными, которые хотят слыть заклинателями. И очень резкие слова произносит Кассиан Римлянин в их адрес. Я говорю, вот, один раз. А вы что, думаете, бесноватых, что ли, не было? Всегда они были. Смотрите, во времена Христа сколько было. Сколько сейчас их. А другие Антоний Великий, вспомните только. Генерал пришел к нему с дочерью бесноватой. А Антоний ему дверь не открыл даже. А сказал, если ты веришь в Господа Иисуса Христа, то иди с своей дочерью и помолись вот там, в храме, и исцелей твоя дочь. Генерал поверил, пошел и исцелил дочь. Слышите? Даже сам и не вышел, я ни при чем тут. Как, кстати, преподобный Сергий. Вы что думаете, он сам, что ли? Ничего подобного. Собрал братьев, отслужили молебен. Молебен вышел вместе с братьями и говорит этим, перекрестил, и все. Я вам говорю, вы слышите, святыни как действует? Какое потрясающее смирение, смиренно-мудрие, какое целомудрие души. Я говорю, целомудрие, вам понятно? Что это такое? Как себя ведет развратная какая-нибудь и целомудренная? Развратная готова вам до последней ниточки раздеться. И целомудренные. Посмотрите, монахини одеваются. Все, никаких. Так вот и здесь то же самое. Так вот, от Бога чудеса совершаются тогда, когда это связано со святостью жизни, со смирением, которое является первейшей характеристикой святого человека. Смирение является первейшей характеристикой. Вы скажете, почему не любовь? По очень простой причине. Что не может быть любви там, где нет смирения. И если мы видим все видимую любовь, а на самом деле самомнение, ясно, дьявол командует этим человеком, а не Бог. Так вот, ну, то, что чудеса могут быть и совершать темные силы, по-моему, здесь не приходится говорить. Но еще раз хочу вам сказать, человек тоже может, как рождаются люди какие-нибудь с колоссальными математическими способностями, лингвистическими, там, художественными и так далее. Так много их разу? Нет, это все-таки достаточно редкое исключение по сравнению с основной массой. Точно так же могут рождаться и люди, у которых открыта форточка, вот эта форточка, то есть возможность воздействия, допустим, на какие-то процессы земной жизни, возможность видеть то, чего другие не видят. Ну, вы же знаете, эти, когда в сейфе видят, что там есть. Я помню, однажды прочитал статью. Бедный папа, который работал в секретных органах, чуть ли инфаркт не получил, когда его дочка подошла и говорит: «Папа, у тебя в сейфе, и давай рассказывать, что там лежит и что написано». Он за голову схватился. Понимаете? Ну, и девочка, правда, когда она стала девушкой, все пропало. Пока была девочка, видела. Она приходила в школу, видела, прямо каждому говорила, кто сегодня позавтракал, кто яблоко съел, кто кашку скушал, да и так далее. Ну, что это, от Бога или от дьявола? Ну, конечно же, нет. Ну, что вы, при чем тут? Мы никак не хотим поверить, что у человека это естественно для него. Мы находимся в неестественном состоянии. Как больной глазами не видит, а зрячий все видит. Близорукий не видит, что там дальше двух шагов. А нормальным зрением спокойно видит. Так вот, мы все больны. И об этом все говорит, все святоотеческое богословие. Мы находимся в глубоко болезненном состоянии. Но, оказывается, есть возможность очищения, и тогда у человека открываться начинают эти силы, естественные способности. Но открываются как? По мере смирения человека. Без смирения нельзя дать. Ну, дай нам с вами сейчас власть делать чудеса. Дай нам силу. Что мы сделаем? Ну, вы-то не знаю, а я бы весь мир перевернул, наверное, тот же. Нельзя. Вот. У некоторых рождается эта форточка приоткрытой, так сказать, и все мы удивляемся. Так вот, есть, оказывается, такая возможность. Некоторые рождаются, некоторые приобретают святой жизнью, некоторые, как, по крайней мере, говорят факты, могут, оказывается, в какой-то степени получить эти силы и действительно отдавшись сатане. По крайней мере, об этом в литературе очень много. Ну вот мы с вами об одном из этих фактов говорили о Нострадамусе, помните же? Мы говорили, ну как он видел все, как во вращающемся зеркале, в тумане. Так оказывается, три есть источника чудес. Но почему церковь, даже тем, кто в естественном порядке, кажется, может что-то делать, решительно не рекомендует, даже, я бы сказал, запрещает пользоваться этими силами? Почему? Ну, неужели непонятно? Чуть-чуть человек покрасивее, чуть-чуть посильнее, чуть-чуть поталантливее. И что с ним происходит? Очень часто мы видим. Чуть-чуть подними его по административной линии. Так и говорят, был человек, а стал скотина. Солдат был ничего, ефрейтор, уже не подходи. А уж дальше, что вы, сержант, например, Да, я смеюсь, конечно, но факт, вот оказывается, почему. В чем, так сказать, причина? Без смирения нельзя. Так вот, когда мы видим вот эти факты, о которых я говорю, различные сверхъестественные факты, то нужно быть очень осторожным. Святые отцы, видите, запретили. Даже если ты обладаешь таким свойством, запрещают, чтобы ты не впал в гордыню, тщеславие и прочие всякие страсти. Так вот, когда мы видим, то все-таки мы должны знать и следующее, что чрезвычайно важно, друзья мои. Как приобретались в человеке или открывались в человеке сверхъестественные дары только на пути правильной христианской жизни? Это покаяние прежде всего. прежде всего, достижение смирения. Борьбы со страстями, познание своей немощи. И еще раз говорю, смирение. Напротив, вне святых или вот всяких там йогов и прочее, я не знаю кто, да. Во-первых, все это совершается, я бы сказал, в тумане, совершается еще чрезвычайно важно, я вам скажу, чрезвычайно важно. Совершаются, не видя души другого человека. Если святые видят душу и видят, кого можно исцелить, а кого нельзя. Скажите, почему нельзя исцелить? Как же? Ну, он в Псково-Печерском был же случай. Я смотрел даже фильм, в Финляндии, правда, смотрел фильм, да. Один там исцелил, изгнал беса из женщины и зарекся. Сказал, больше никогда не буду во веки веков. А она превратилась в такую развратницу, что хуже не придумаешь. Ой, как надо видеть душу человека, а не просто так. Исцелил его от пьянства, например, а он пошел бандитом стал или еще что-нибудь. Вы слышите? Исцеление святых связано с видением души человека. Исцеления нехристианские всегда грозят огромной опасностью, потому что не видят души этого человека. Это все равно, что я вам скажу, такой образ представлю вам. Ведь любое исцеление связано с чем? С воздействием на душу. Неважно, касается тела или чего, это неважно. На душу. То есть надо, мы впускаем в свою душу. Одно дело, когда я открываю свою душу для святого человека, а когда я открываю душу для грязного человека, ваш прекрасный убранный дом, друг человек, идущий по грязи, глине и Бог знает чем, в этих сапожищах, откроете ему дом, и он зайдет к вам. Или посильнее можно образ привести. Хирург слепой нащупывает, кажется, да, отрезал. Кажется, отрезали то, что надо, да плюс еще то, что не надо. Это слепые, не святые, это слепые. Опасно поэтому, даже человек, имеющий естественные природные способности, открытые у него по рождению, опасно, потому что он не видит души другого человека. Он исцеляет его. А пользу он принес или вред, он не знает. Польза только в данном случае, да, был слеп, стал видеть. Польза? Ой, какая польза! Да? Да, польза? С какой точки зрения? Еще раз вам говорю, святой видит душу человека, и все делается с точки зрения какой? Пользы спасительной, пользы души, пользы вечной жизни, а не этого мига сейчас тебе. Вот исцелилось, и все. Вот существенный, один из существенных моментов, который показывает всю ту разницу, которая существует между исцелениями от Бога, зрячими и противоположными. Ну, уж не говорю, что святые исцеляют это по любви к человеку, конечно. А вне христианства, может, по разным мотивам. По-разному. По-разному за деньги. Может, ну, конечно. По тщеславию. Ну, еще бы. А как же? Мало, правда, имеет к этому, может быть, отношение, но однажды я встретил одного своего ученика, священника, который буквально через минуту разговора говорит: «Алексей Ильич, ко мне пол Москвы ездит за духовным советом». Я чуть не бросился целовать у него туфлю. Слышите? Вот какие мы! Как детишки! Как детишки! Игрушечку получишь – раз! И все, и мы уже, во, у меня что есть, а у тебя нет. Вот, оказывается, какая вещь, тоже серьезная. Вот, и, конечно, может быть, самое такое, ну, это изначально, конечно, святые исцеляют благодатью Божией, благо дать, благое дают, а не силою демоническую. Вот такие вот вещи, друзья мои, чрезвычайно важны нам для, так сказать, ну, понимания, что ли, этих вещей. Ну и, я думаю, мы должны с вами сказать уже, хотя в продолжении разбора всех этих типов я все время обращался к христианству для оценки каждого из этих типов религиозного сознания. Постоянно обращался к этому. Для нас это очень важно, потому что тем отличается курс религоведения в духовной школе от светской. Последний тип религиозного сознания – это тип, который можно назвать синергией, тип синергии, или иначе можно назвать богочеловечество. Синергия, совместные действия. Или, говорю, богочеловечество, тоже совместный Бог и человек. К этому, скажем, типу религиозного сознания мы можем отнести в настоящее время только православие. Только православие. И то уже в значительно ущербном, конечно, состоянии. Потому что дело все непросто. Назваться-то легко, а что стоит за этим названием, далеко не всегда ясно. Но чем характеризуется этот тип сознания? Мне бы хотелось обратить внимание на один такой тонкий момент. Хочу сопоставить православие с протестантизмом, ну, с лютеранизмом хотя бы. Вы знаете, что в лютеранстве одно из главнейших положений – мы спасаемся только верою. А знаете, что вам скажу? Православие – это главнейшее положение, что мы спасаемся только верою. Все. Все. Одно и то же. Я помню однажды, это было в Финляндии, с лютеранами Финляндии, я выступал вот так и сказал, что в православии тоже, говорит, ликование было у них какое. О, ура, наконец мы едины. Да. Это очень серьезный момент. Чем же отличается православие в данном случае от протестантизма? Ну, мы с вами уже говорили, не знаю уже сколько, но приходится повторять. Лютеранство, когда утверждает это положение, то совершенно игнорирует весь тот процесс духовной жизни, который приводит человека к видению того, что он действительно может спастись только верою. Весь этот громадный процесс, целожизненный, может быть, для многих, там опущен. Сразу с первого этажа на 101-й. Говорите, а как же? А где же? Что? Мы же на земле же, и как же такое мы теперь сразу это утверждаем? Верное положение? Верное. Но к нему надо прийти. Каким образом? И вот православие-то как раз и говорит о том. Если хотите, я вам приведу одну замечательную цитату Семёна Нового Богослова, который открывает вот эту загадку, дает ключ к пониманию. Он сказал, Симеон, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Ну, в переводе на, так сказать, более понятный язык, понуждение себя к жизни по заповедям Христовым открывает человеку, что, оказывается, он не может исполнить по существу ни одной заповеди. И спасается действительно только милостью Божией, только верой во Христа. Вот о чем говорит его мысль. Пока человек не поставил своей целью жить по заповедям Божьим, он просто этого даже не понимает. Просто не понимает и не знает, что происходит в душе. Напоминаю вам, друзья, еще раз. Мы не можем не осуждать, не можем не завидовать, не можем не врать, не можем не лукавить. Не хочу перечислять еще более серьезные вещи, которые подчас человек не может. А что ты можешь? Не можем молиться. Кажется, самое основное в религиозной жизни – это молитва. Не можем. Да-да, это ужасно. Это трагедия настоящая. Не можем молиться. Мы читаем молитвы и никогда не молимся. Это редчайшее мгновение, когда человек, может быть, может помолиться от души. Нет внимания. Нет покаяния, нет благоговения. Мы не можем исповедаться как следует, не можем причаститься как следует. Что мы можем? Так вот, понуждение себя к тщательному исполнению заповеди, тщательное во всем, открывает мне, насколько я болен. Ничего не могу. Даже кажется, то доброе, что я могу, отравляется часто чем? Обязательно отравляется. Или тщеславием, или расчетом каким-то, да, или бездушием. Да чем угодно, самомнением. Только при действительно самом искреннем желании, намерении и решении жить по заповедям я начинаю, наконец, видеть, кто я есть на самом деле. На самом деле начинаю видеть, ничего не могу. Это процесс. Это так просто не решается. Вот, сказал, и все во мгновение. Для этого человек должен действительно принять решение жить по заповедям во всем, а не по выбору. И вот тогда он убедится, кто он есть. Тогда он действительно увидит свою греховность, увидит, что он хуже всякой твари, смирится и действительно, Господи, только Ты можешь меня спасти. Что значит спасти? Исцели. Я ничего не могу. Ты можешь исцелить. Не могу я исцелиться. Ты. Вот, оказывается, да, мы спасаемся только верою. Вот о чем говорит православие. И действительно, человек, обращающийся к Богу тогда, из этого чувства покаяния и смирения, действительно начинает получать исцеление по мере смирения. Начинает получать синергия. Что с своей стороны я делаю? Только пытаюсь, насколько это возможно, насколько есть сил это делать. Каюсь, вижу, сделал доброе дело, и вижу, тщеславие появляется. Господи, прости меня. Кажется, доброе дело сделал и, между прочим, похвастался. Или постарался, чтобы увидел, чтобы кто-то увидел, чтобы кто-то узнал. Но непрерывно. Господи, помилуй. Оказывается, действительно, человек спасается только верою. В чем беда протестантов? Они об этом даже и не думают, об этом пути. Они уловили, да, самую суть. Человек спасается только верою. Ура! Ура! Все! Гениально решена проблема. Ужасно решена проблема. Все человечество, всю историю во всех религиях знало, что невозможно спасение без исполнения заповедей Божиих и без покаяния. Смотрите, какие жертвы приносили. Молоху, детей в раскаленную пасть его кидали. Все знали. И вдруг тут одним махом – раз! Все, Христос за нас все сделал. Все. Мы спасаемся только верой. Вот беда-то. Видите, кстати, пример какой, какой пример. Кажется, формулировка одна и та же, а результат прямо противоположный. Если у нас действительно при правильной жизни человек постепенно очищается, одухотворяется, обоживается, исцеляется, то там ничего. Ничего. Мирские просто люди и все. Самовера приобретает формальный характер. Так вот, вот видите, какой тип, я бы сказал, сознания. Что значит тип? Православие наше говорит об этом. Вот как приобретается, оказывается, спасение. То есть достигается Царство Божие. Каким путем? Вот, оказывается, каким путем. Только на почве понуждения себя к жизни по Евангелию человек становится способным принять Бога. Почему? Потому что я вижу, упал, поломал ноги, не могу никуда встать. Помогите. Помогите. Так и здесь. Ничего не могу делать. Господи, помилуй. Вот оно, в чем состоит синергия. Кстати, один из вопросов, вот студентам это очень важно, решается вопрос соотношения между волей Божией и волей человеческой. Вот, оказывается, как они соотносятся. Воля человеческая и воля Божия. Совсем не так, что я вот как человек делаю добро, ну и Бог своей стороны тоже делает. Нет, я могу только, оказывается, на самом деле-то я думаю, что я делаю, а на самом деле-то все отравляется. Господи, помилуй. Со стороны человека это желание, это искренность, это честность, покаяние. Со стороны Бога все дается. Синергия. Вот как она осуществляется. Вот это последний, так сказать, тип религиозного сознания, о котором мне хотелось поговорить немножко. Но я, видите, как кратко говорю, поскольку Поскольку, анализируя все предыдущие, мы с вами постоянно обращались к христианской оценке этих типов –